Он предположил, что это «Вольво». Тут на улице лидера Сагина любят «Вольво» и «Фольксвагены», «Универсалы». Дорогие модели. В Сместеде предпочитали «Ауди» и «БМВ». Сады здесь не были так вылизаны, как в его районе, но их немного небрежный вид, вполне возможно, требовал ничуть не меньших усилий. Исключение составлял дикий сад Каи, где царила полнейшая анархия. В защиту хозяйки можно было сказать, что в последние годы она не так уж много времени проводила дома. Дебора не жаловался. Буйно разросшиеся кусты и деревья скрывали его лучше, чем в Кабуле. Однажды ему пришлось прятаться за сгоревшим островом автомобиля на крыше гаража, где он находился практически на всеобщем обозрении, но выбора не было. Только с этого места открывался обзор на все здание, где жили девушки. Он провел там немало часов, разглядывая Каю Сульнес сквозь оптический прицел, и понимал, что она не позволила бы саду зарасти, не будь у нее более важных дел. И он даже знал, чем именно она так занята. Люди порой ведут себя странно, когда думают, что их никто не видит. Поэтому Роарбор знал о Кае Сульнес такое, о чем остальные даже не догадывались. Например, что ей нравилось читать книги в интернете. Через прицел от Сваровски он легко мог разглядеть текст на мониторе ее ноутбука, если тот стоял на столе. И вот как раз сейчас Кая нажала на клавишу, и монитор включился. На нем появилась явно сделанная ночью фотография какого-то дома со светящимся окном. Только через несколько секунд Бор понял, что это вилла Ракели. Он подкрутил прицел так, чтобы монитор оказался в фокусе, и понял, что видит не фотографию, а стоп-кадр. Съемка наверняка производилась примерно с того места, где обычно находился он сам. Какого черта? Дверь в дом Ракели открылась, в просвете стоял силуэт. Бор задержал дыхание, чтобы случайно не сбить прицел, и умудрился прочитать внизу кадра время и дату. Видео было сделано в ночь убийства. Роарбор выпустил воздух из легких и прислонил винтовку к стволу дерева. Насколько качественно это изображение? Можно ли по нему идентифицировать человека? Он провел левой рукой по бедру, нащупав керамбит. Надо подумать. Хорошенько подумать, прежде чем действовать. Кончик пальца коснулся холодной стали в форме когтя. Вверх и вниз. Вверх и вниз.
«Осторожно!» — предостерег Харри. «Там наверняка скользко».
«Я вижу», — сказал Бьорн, аккуратно тормозя перед поворотом на мост. Дождь прекратился, но асфальт перед ними покрылся блестящей ледяной коркой.
«Что дальше?» — спросил Бьорн.
Было ясно, что прокатились они напрасно. Роарбора в загородном доме не оказалось. Дорога выпрямилась после того, как они переехали реку, и Бьорн увеличил скорость. Знак сообщал, что до Осло осталось 85 километров. Машин на дороге было немного, и если бы у них под колесами был сухой асфальт, они запросто добрались бы до города за час с небольшим.
«Может, все-таки объявить его в розыск?» — предложил Бьорн.
Харри в ответ неопределенно хмыкнул и закрыл глаза. Он размышлял. Роарбор приезжал на дачу совсем недавно. Газета, лежавшая в ведре с дровами, вышла 6 дней назад. Но сейчас его там не было. Никаких следов на снегу перед дверью, никакой еды, лишь плесень на остатках кофе в чашке на журнальном столике. Армейские сапоги у дверей были сухими. Наверное, у него несколько пар таких.
«Знаешь», — произнес Харри, — «я позвонил тому эксперту по трехмерным технологиям, Фройнду. Кстати, его имя Сигурд».
«Почти Зигмунд Фрейд», — Бьерн хихикнул.
Прикинь, Катрина предлагала назвать нашего мальчика Бреттом в честь вокалиста группы Свейт. Бретт — брат. Так что сказал тебе этот Фройнд?
Что посмотрит карту памяти и даст мне ответ после выходных. Я объяснил ему, насколько это важно, но он предупредил, что с недостаточным освещением мало что можно сделать. Однако, зная высоту дверного проема и ширину крыльца дома на Хольменкольвейне, он сумеет определить рост человека на записи с точностью до сантиметра. Если я заявлю, что Бора необходимо объявить в розыск на основании того, что мы нашли, вломившись в его загородный дом без ордера на обыск, то у тебя тоже будут проблемы, Бьорн. Поэтому лучше использовать тот факт, что рост человека в дверном проеме совпадает с ростом Бора. Тут уж никто не сможет сказать, что ты имеешь какое-то отношение к тем записям. Я позвоню в Крипос, объясню, что у меня есть фотографии, свидетельствующие, что Бор мог находиться на месте преступления, и предложу им обыскать его загородный дом. Конечно, они обнаружат разбитое стекло, но ведь разбить его мог кто угодно.
Харри увидел мигающий синий свет в конце прямого отрезка дороги перед ними. Они проехали мимо знака аварийной остановки. Бьорн сбросил скорость. На обочине с их стороны дороги стоял трейлер, а напротив, возле ограждения вдоль реки, виднелись остатки легковой машины. То, что некогда было автомобилем, показалось Харри похожим на смятую жестяную банку. Полицейский подал им знак ехать дальше.
«Подожди», — сказал Харри, опуская стекло. «Судя по номеру, это машина из Осло».
Бьорн остановил Вольво рядом с полицейским. Бульдожье лицо, бычья шея и руки, которые казались слишком короткими для столь большого и тренированного торса.
«Что случилось?» — спросил Харри, предъявляя ему удостоверение.
Полицейский посмотрел на него, кивнул и ответил.
«Водители трейлера допрашивают, так что скоро узнаем».
«Скользко. Это вполне мог быть несчастный случай».
«Не слишком ли прямая дорога для несчастного случая?»
«Тут просто заколдованное место какое-то», — удрученно пояснил полицейский.
«Каждый месяц случается как минимум одна авария. Мы называем этот участок дороги The Green Mile, зеленая миля. Ну, вы знаете, последний отрезок пути, который в Америке проходят приговоренные к смерти по дороге на электрический стул».
«Ясно.
Видите ли, мы ищем мужчину, проживающего в Осло, поэтому нам интересно знать, кто был за рулем этой машины».
Его собеседник тяжело вздохнул.
«Только представьте, что происходит, когда автомобиль весом около 1300 килограммов на скорости 80-90 километров в час въезжает в лоб 50-тонному трейлеру. Здесь никакие ремни и подушки безопасности не помогут. Даже если бы за рулем этого автомобиля был мой родной брат, я бы его не узнал. Могу лишь сообщить, что машина зарегистрирована на некоего Стейна Хансена».
«Спасибо», — поблагодарил его Харри и поднял стекло. Дальше они ехали в молчании.
«У тебя словно гора с плеч свалилась, когда ты услышал имя», — заметил Бьорн через некоторое время.
«Правда?» — удивился Харри.
«Ты считаешь, что Бор слишком легко отделался бы, если бы таким образом избежал ответственности, да?»
«Погибнув в автокатастрофе?»
«Я хочу сказать, оставив тебя в этом мире, где ты день за днем должен страдать в одиночестве. Это же несправедливо, да? Ты хочешь, чтобы он страдал так же, как и ты сам?»
Харри выглянул в окно. Через щель в плотной завесе туч пробивался лунный свет, окрашивая серебром лед на реке. Бьорн включил радио «The Highwayman». Харри немного послушал, а потом достал телефон и набрал номер Каи. Ответ не последовало.
«Странно». Он позвонил еще раз.
Харри дождался, когда включится автоответчик. Ее голос напоминает голос Ракели.
«Гудок?» — Харри кашлянул. «Это я. Перезвони».
Наверняка она снова сидит в наушниках и слушает музыку, врубив ее на полную громкость. Дворники чистили стекло. Туда-сюда. Новое начало. Чистый лист. Каждые 3 секунды. Вечное отпущение грехов. По радио пели йодль на 2 голоса под аккомпанемент банджо.